20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15:05 в Москве. Это радиостанция «Говорит Москва», программа «Хроники», в студии Дарья Кнор. И у нас в гостях сегодня Михаил Синельников-Аришак, политолог, американист, писатель. Михаил Юрьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорить будем сегодня о секс-скандале в Белом доме, дело Моники Левински. Мы вспомнили про эту тему, в общем-то, честно говоря, подзабытую уже тему. Не случайно натолкнула нас на эту мысль поговорить об этом, вот эти истории секс-скандалов в Голливуде. Сначала с Харви Вайнштейном, его обвиняют в домогательстве, к разным голливудским актрисам, женщинам, в том числе Анджелина Джоли, Гвинет Пелтроу и так далее. Он лишился многих постов, премий, наград, сейчас разводится с женой.
Родной братец его выбросил из собственной фирмы.
Вот.
Собственно, и говорят, что это началось с его братца, который младшего, который утомился быть просто в тени,
да,
а Харви, и поэтому, собственно, он все это инициировал.
Вот. Еще один, кстати говоря, поддых поклонникам творчество Кевина Спейси, теперь уже актера, вокруг него разворачивается история, его обвиняют в домогательствах к несовершеннолетним.
Да нет, ну, там только кого не обвиняют сейчас.
Да.
Мне больше всего понравилось этот Джорджа Буша-старшего, что старичку вот 90 лет, он,
да,
на коляске, и было сказано какой-то писательнице, что он домогся до нее в 2014 году, потрогал ее ниже спины, при этом присутствовала его жена Буша-старшего. И вот поди ж ты, 90 лет, а вот тоже обвинение домогается. Никому нет спасения.
Вот никому нет спасения. И на самом деле, что бы ни было в этой ситуации, виноват, не виноват, все равно это сказывается на репутации. Последствия для всех, в общем-то, одинаковые. Это чудовищные репутационные потери, это лишение некоторых постов. И это работает и в Голливуде, и в политике.
Да,
в том
вы
числе.
Даже не представляете, насколько. Знаете, есть такой анекдот: а кто был по национальности Владимир Ильич Ленин? А он, говорит, был кавказец. Это почему? А потому что вот когда у него убили старшего брата, он очень красиво отомстил. А переводя этот разговор в американскую плоскость, Хиллари Клинтон,
да,
очень красиво отомстил и продолжает мстить сейчас республиканцам, вызывая импичмент, Трампа всеми,
да,
силами. То есть это очень красивая такая долгоиграющая месть за все то, что ей пришлось перенести.
Клинтоном, да.
Ведь она еще тогда, в 90-м, когда был вот эта вот ситуация,
году, да,
в 98-м, она назвала это заговором правых. И инициировали тот импичмент именно республиканцы. Потом,
да,
это был даже интернет-мем, заговор правых, они над ней, республиканцы, очень язвили, то на все подряд говорили, да, это заговор правых, это заговор правых, но, тем не менее, когда круг повернулся, вот, она сейчас делает все возможное, чтобы те же правые почувствовали себя в ее шкуре,
да,
в широком таком понимании.
Но мы уже перебегаем немножко вперед, сбегаем, и давайте все-таки вернемся к началу этой истории, да, с вот этим секс-скандалом в Белом доме. Ведь началось это все не с Моники Левински, да, правильно,
да,
я понимаю?
Да, с Паула Джонс.
Да.
Кто не в курсе, значит, когда Билл Клинтон был губернатором Арканзаса, он, значит, пришел, как она уверяет, значит, пригласил эту девушку в номер, и там разделся, значит, догола. Вот, и предложил сексуальную дружбу. Тут, кстати, Харви Вайнштейна тоже почему-то многие обвиняли сейчас в том, что он приглашал девушек в номер и раздевался там догола. Вот это вот какая-то странная манера приглашать и раздеваться сразу догола. Ну, хотя бы узнали там, сказать, почву прощупали, да, но вот обвинения одинаковые. И тоже она очень долго, значит, молчала, я имею в виду, сказать, Паул Джонс, вот. А потом, значит, как обычно, там через много лет эта история стала достоянием СМИ. И она подала в суд на Билла Клинтона за домогательство. Вот. Но она пригласила себе очень таких хороших адвокатов, и они вообще решили доказать, что Билл Клинтон — это вообще жуткий, аморальный, сексуально распущенный тип. На самом деле, главная героиня вот во всей этой истории — это Линда Трипп, про которую никто ничего не знает.
Ну да.
Это гражданка, она досталась...
Подружка.
Это гражданка, она досталась Клинтону в наследство от Джорджа Буша-старшего. Она работала в Белом доме. Угу. И она искренне... И была она... Тут не сексуальный подтекст, тут такой политический. Она была очень консервативных, она была за республиканцев, но ушел Джордж Буш-старший, республиканец, пришел Клинтон, которого она искренне ненавидела. Ну, просто он ее бесил. Uh-huh. И она общалась, у нее был круг общения ненавистников Билла Клинтона. Uh-huh. Вот. И тут, значит, на счастье вот этого круга, значит, вот эта глупая девочка Моники Левински начинает рассказывать, делиться, что вот происходит.
А в этот круг уже входил тогда, на тот момент, прокурор Стар?
Нет, Стар Кеннет как раз, Линде его потом посоветовал, когда он узнала про платье. Сначала, значит, что получилось? Вот это вот дело той девушки Паулы, которая, значит, обвиняет и стремясь доказать то, что Билл Клинтон такой жуткий, сексуально невоздержанный тип, пригласили, появилась информация, что вот он с Моники Левински распутничает, ее пригласили в суд по делу Паулы Джонс. И там спросили, были отношения сексуальные с Биллом Клинтоном? Он сказал, нет.
То есть такой неожиданный
сказала,
вопрос.
Да,
неожиданный
нет.
Вопрос.
Ну, вот как бы вот та сторона пыталась, сказать, доказать, что Билл Клинтон, в общем, никого мимо себя не пропускает. И его тоже ему был задан этот же вопрос. Uh-huh. Были отношения, сказать, с Моникой Левински? Нет, не было. И тут очень интересный такой аспект. Дело в том, что Билл Клинтон не врал в юридическом смысле этого слова. Дело в том, что вот отношения, сексуальные отношения, они на тот момент были очень четко прописаны. Сейчас мы ступим на немножко такую скользкую тему, но попытаюсь как бы это объяснить. Там было четко перечислено, что входит вот этого суда в понятие сексуальных домогательств. Это, сказать, трогать там паховую область, извините меня, трогать там внутреннюю часть бедра, значит, грудь. И, внимание, сказать, получать оральный секс. Uh-huh. Вот, было перечислено. А Билл Клинтон, когда уже начала раскручиваться эта история, он говорит, послушайте, я, говорит, не врал. Там не было сказано в этом перечне предоставлять оральный секс. Поэтому в юридическом смысле я был абсолютно, так сказать, прав. И я не врал, потому что вот из того всего перечня у нас отношений вот таких вот с Моникой Левински не было. Потому что, ну, Билл Клинтон, он же юрист, вот, он был адвокат, у него была юридическая лицензия, ну, которая потом... Конечно. Отозвали, mm-hmm. вот, что он, пострадал. Вот, но, тем не менее, под присягой первый раз было произнесено именно то, что, сказать, никаких отношений не было. И тогда, значит, Линда Трипп стала записывать свою подружку.
Уже после этого.
Да, Моники Левински, телефонные разговоры, да, где она рассказывала о своих отношениях с Биллом Клинтоном. Но тут, как бы, Моника-то Левински уже под присягой заявила, что ничего не было, mm-hmm. и обратно, это же ее преследование, и как бы круг таких женщин-ненавистников Клинтона понимали, что нужно что-то еще. И здесь Моника Левински вдруг у своей подружки, сказать, промежду прочим, говорит, что она собирается идти в химчистку.
Такой,
ну, чисто просто
женский разговор,
да,
конечно.
Надо вот платье почистить, вот типа того, помнишь, что платье, что, а там вот есть, говорю, нет, ты подожди, ты не носи платье в сухую химчистку, подожди, это же надо все обмозговать. Опять собирается вот этот вот кружок ненавистников, и тут, значит, действительно вот это платье со следами, скажем так,
биологического материала.
Биологического, да, именно это слово я и хотел сказать, оно сейчас модное, биологического материала. И вот тогда тогда. Значит, они обращаются к Кеннету Стару, да, вот тому самому независимому, сказать, расследователю.
Который тоже ненавидел Клинтона.
Да, да, да. Нет, ну он не стоит. Тут у него, понимаете, человек, который отправил в импичмент, сказать, президента Соединенных Штатов, он всегда останется в истории Соединенных Штатов. Там не обязательно было ненавидеть лично, сказать, Билла. Кто бы не был президентом, я думаю, за такой шанс ухватится, сказать, любой. Вот. И, но опять Моника Левински уже соврала под присягой, и чтобы она дала новые показания, другие, ей нужен был иммунитет. Ей обещают этот иммунитет, говорят, что вот все, что ты тогда под присягой говорила, это все, сказать, не бойся, за это мы тебя трогать не будем, ну, ты вот теперь нам расскажи, как на самом деле было дело. Вот. И она дает новые показания, где заявляет, что у нее было 9 раз контакт. Вот. Да, а как бы, когда началось все с интернет-сайтов, в январе 98 года, да, вот было опубликовано вот, что вот такая история сейчас, все говорят, все хихикают. Очень быстро ее подхватывает Вашингтон-Пост, там буквально там на интернет-сайтах там в начале, по-моему, января появилась, а уже где-то, по-моему, в 15-20-х числах уже печатает Вашингтон-Пост, что такая история, и Клинтону задаются вопросы о том, были отношения, нет, он говорит, слушайте, я очень занятый человек, мне некогда, но я вам всем скажу один раз, услышите меня, не было отношений, все, я пошел, мне надо речь к народу Соединенных Штатов.
С этой женщиной, да, не
следует. Америки, да, сказать, писать. Но тут оно дает, дает Моника Левински новые показания. Значит, платье, от платья деваться некуда. И выясняется, что президент Соединенных Штатов Америки лгал под присягой. Собственно, это ему и вменялось в вину. Выдвигают, чтобы вот вы понимали, процедура импичмента, никакой там прокурор, там, если сейчас там проецировать, никакой там Мюллер, ну, если на Трампа мы сейчас это проецируем, он может лишь предложить, что есть такие обвинения, которые можно предъявить. А вот уже четко эти обвинения, их должны сформулировать Нижняя палата американского Конгресса, да, вот именно там они выдвигаются, опять же, они только выдвигаются. Было выдвинуто 4 обвинения, значит, там препятствование правосудию, неуважение к суду, ложь под присягой, и 4-й, я уж не помню, как он был сформулирован, и, значит, да, тогда демократы были, значит, в меньшинстве. А республиканцы, именно республиканцы, в общем, пёрли это дело на своих республиканских плечах. И даже на стадии формулировки обвинений перевес был очень небольшим. Сказать, ну, все демократы голосовали против, все считали, что он невиновен. Из 4 сформулированных пунктов осталось только 2. Это ложь под присягой, потому что, ну, она, сказать, была, хотя Клинтон, учитывая, пытался, сказать, перевести разговор в юридическое, говорит, я же, говорит, предоставлял, говорит, оральный секс, я не получал оральный секс, и вот, что называется, почувствуйте разницу. Вот, но разницу не почувствовали, и когда вот эти обвинения были четко сформулированы, вот эти 2 осталось, вот тогда дело, переносится в Верхнюю палату, в Сенат Соединенных Штатов Америки, и именно там ставятся или не ставится окончательная точка. То есть сенаторы должны 2/3 голосов, 67 голосов должно быть подано, либо по одному, либо по второму пункту импичмента против Билла Клинтона. Ну, где-то Клинтон и по одному не добрал, по-моему, 12 голосов, по другому он не добрал 15 голосов. Таким образом, импичмент объявлен не был. Значит, собирались его судить за ложь. Вот, вот это дело, оно действительно могло, потому что, ну, это вот мы знаем, ну, кого мы там, Никсон, и то он не ушел в отставку по импи, а ушел, сказать, добровольно. Ну, сказать, Джонсона, да. Это там, сказать, была история. На самом деле, многим могли предъявить импичмент, сказать, даже, ну, например, Рейгу, ну, это скандал Иран-Контрас, об этом mm-hmm. говорили, Труману, сказать, находился под, ну, то есть процедура не была запущена, но она могла быть запущена, так же, как и у Трампа, кстати, никакой процедуры еще не запущена. И все умирало на стадии подготовки, формулировки обвинений, потому что это очень важно.
При том, что к этой истории, да, с Моникой Левинской еще же приплетали тянувшееся дело, скандал, Уайтвотерский скандал, да, это же еще в бытность его губернаторства. Его скандал по поводу каких-то нет, махинаций?
Нет, никакого вот этого скандала нет. Четко, это очень серьезная вещь, это очень большой удар по репутации Соединенных Штатов Америки, поэтому так нельзя, так не происходит того, что, ну вот, знаете, мы тебя обвиняем за этого, и вот еще до кучи нет, все остальное, оно как бы отпадает, ну, так, по большому счету, Клинтону можно было очень много что предъявить. Но это даже не раз, про это даже и не говорили все сопутствующие, да? Mm-hmm. Конкретно, ложь под присягой. Она была, вы, сказать, он нарушил, он достоин импичмента. Вот какие вопросы. Вот ложь под присягой. Вот за это, за то, что президент Соединенных Штатов Америки соврал, это даже, там же как в Конституции сказано, что могут отстранить, должны, ну, в смысле, отстранить президента, президента за и государственную измену, взяточничество и другие проступки, несовместимые с этой должностью. Вот так прописано в Конституции. Ну, слово «проступок», оно действительно очень такого широкого понимания, и ложь под присягой, ну, вот это относится к тем самым проступкам. Таким образом, то, что был Клинтон единственный президент в истории Соединенных Штатов Америки, где процедура прошла полностью. До него не, сказать, ну, практически вот так вот, чтобы все вот это вот прошло. Даже там у Джонсона до некоторых пунктов голосования, ну, это первый президент, которого пытались в 19 веке, которого пытались подвести под импичмент. Вот. И именно республиканцы были тем локомотивом, которые вели, вот, провели его через всю эту процедуру. Таким образом, там личные отношения, там, сказать, Хиллари с Биллом, это, не знаю, как у них там в семье все принято, но то, что вот такая процедура действительно была проведена, это очень большое было оскорбление, и как оскорбление, и удар по репутации, конечно, и, сказать, все прочего. И вот сейчас, глядя на то, как Хиллари Клинтон, сказать, не мытьем, так катаньем пытается и через Трампа ответить. И, в принципе, она уже так ответила республиканцам. Я ее, в принципе, с этой точки зрения понимаю.
Я ее по-женски тоже понимаю.
Не, я даже не по-женски. Вы ее понимаете по-женски, а я политически.
А вы политически. Как они, как вообще себя вели Клинтоны, да, и, ну, собственно, в какой-то момент Клинтон признался, если он вынужден был признать, что были какие-то, были связи, контакты. С первого раза он сказал, что нет, но потом-то он признался.
Ну, после платья ему куда не признаваться, он же еще раз, он упирал на юридический вопрос, что да, он пытался под дурачка, ну, как под юридического дурачка, так скажем, что вот просто из того перечня, что мне инкриминировали, я, сказать, ответил честно, да, я не думал, что этот вопрос прозвучал в таком широком толковании, но в какой-то момент ему, видать, советники сказали, что вот такое вот, значит, оправдание, это хуже, чем признание. То есть, если ты будешь продолжать так, сказать, юлить, мы потеряем даже и тех, кто тебе симпатизирует. А симпатизировало ему достаточное количество, сказать, людей и политиков. Мы, сказать, сейчас можем и демократов потерять. Поэтому лучше бы, сказать, не дожидаясь, пока произойдет полный килл-билл, вот, давай-ка лучше ты признайся. И он, да, признался, да, это было, да, он, сказать, решил, что вот такое это самое произошло.
Хиллари на протяжении всего, всей этой истории, всего этого скандала его поддерживала полностью. То есть это,
да,
это
ну, вы понимаете, это вообще очень жесткая гражданка. Вот, и если бы она попыталась там устроить сцену, да, там забрасывали, ну, как, допустим, сейчас с Вайнштейном все отвернулись, да. Все, сказать, негодяи, знать тебя не хотим, и, сказать, жена, и брат его, с которым он фирму основал, и все забыли, вот, и если бы вдруг Хиллари Клинтон, сказать, так вот поступила, а еще бы, если бы она дала десяток другое интервью, я думаю, там при голосовании в Сенате исход мог бы быть неочевиден, потому что это живые эмоции, потому что это огромное количество избирателей, которые встали бы на ее сторону, сказать, ну, прежде всего, женщины. Вот, если бы она вдруг стала заламывать руки, плакать и, сказать, все прочее. И тогда вообще исход мог бы быть совсем неочевиден.
А она уже начала политическую карьеру, в общем-то, они же...
Да вы знаете, вот про политическую американскую карьеру, ну, например, сказать, Хиллари Клинтон вообще в девичестве была республиканкой. Вот она была за республиканцев. Потом она стала, когда, сказать, Билл стал президентом, она стала демократкой. И вот дальше строил демократ. Это, кстати, у них так принято. Они... Почему я говорю, что там две партии образуют однопартийную систему? Потому что перебежать из одной партии в другую, возьмем нашего, сказать, Трампа, как прозвучало, Уильяма нашего Шекспира.
Да-да-да.
Вот. Значит, он же был сначала в демократической партии. Потом он перешел в республиканскую партию. Потом он был независимым там года три. Вот. И потом опять от республиканской партии. Или вот так, чтобы уж совсем там не зацикливаться на этих персонажах. Ну, например, вот Лора Буш, да, сказать, жена Буша, сказать, она была демократка, очень такой ярый. Потом, когда ее муж стал, сказать, президентом, да, она стала республиканкой. Поэтому вот сказать, что она начала политическую, так сказать, карьеру вот таким вот образом, Хиллари Клинтон, я имею в виду, будет не совсем как бы правильная, но она вообще такая, так сказать...
Нет, она начала политическую карьеру еще до этой истории. У нее она параллельно шла. И не воспользовалась, можно сказать, не... Или воспользовалась все-таки? Какие плюсы для нее были для ее карьеры политической? Какие плюсы были для нее от этой
истории? Слушайте, ну, хотя бы реакции... тем, вот сейчас просто вот мы можем гадать сколько угодно, попадая пальцем в небо, но вот по прошествии времени она от какой партии вызвинулась в президенты? От демократической. И если бы эта процедура была все-таки доведена до конца и первый президент, ушедший в отставку от, по импичменту, да, вот, и он был демократ, это был бы очень большой удар. Это вспоминалось бы всегда. Это вот вспоминалось бы всегда, как, значит, Никсона вспоминают республиканцам, так вот и Билла Клинтона тут можно было бы очень хорошо парировать, да, и вряд ли бы, если бы она предала бы, сказать, в политическом плане, я имею в виду, сказать, Билла, вряд ли бы ей удалось выдвинуться от демократов. Ну, а, собственно, в республиканской партии ее уже никто
уже,
не ждал, да.
Да.
Поэтому, если, сказать, вот с этой точки зрения, с политической, смотреть на ее поведение, она поступила абсолютно правильно.
Прагматично. А что все-таки помогло не довести до конца Билла Клинтона до импичмента?
Голосование в Сенате. Его довели до конца.
Что?
Его довели просто импичмента. Его, сказать, не это самое...
Ну, это чистая случайность, или это все-таки какой-то просчет, или...
Просчет чей? 100 человек в Сенате сидит. У каждого из них свое мнение. Они, вот эти 100 человек, вот когда у нас говорят политический истеблишмент, да, мало кто у нас понимает, кто же вот эти дяди и тети. Значит, я вам скажу, что, сказать, истеблишмент, хотя я не люблю это слово, предпочитаю там, допустим, элита политической давней, их всего 150 человек. 50 мини-президентов, губернаторов штатов. Мы как-то у нас... Штаты у нас все-таки ближе в нашем сознании к регионам.
Да.
А вот мы на себя проецируем. Но это не регионы, это государство. Поэтому и человек, который стоит губернатором во главе штата, он является своего рода мини-президентом. Так вот, 50 губернаторов и 100 сенаторов. Вот эти 150 человек, это и есть те, кого мы называем политическим истеблишментом. И вот эти вот 100 человек, вот это конечная инстанция, которая решала, так сказать, судьбу Билла Клинтона, да? Вот. И, разумеется, они голосовали за демократы, ну, я думаю, там хоть какие, да хоть кол на голове тиши, они все равно, потому что, ну, все демократы голосовали за невиновность. потому что они были в меньшинстве, и я думаю, даже те демократы, которые как бы в глубине души понимали, что может быть, ну не может быть, а все-таки виноват, все-таки он соврал под присягой, да, да? Факты никуда не денешься. Вот, но они не могли, так сказать, противопоставить, они понимали, что есть интересы партии, им самим надо избираться. Ну вы подумайте, если сейчас удар по, сказать, стае товарищей такой будет нанесен, у них у самих выборы, вот, и они думали и об этом, вот, голосовали. Плюс там действительно тоже, сказать, не думайте, что все считали, что какой-то все-таки повод не совсем такой, по которому следует отрешать президента от власти.
Да, мы обязательно вернемся к обсуждению этой темы, закончим ее после новостей. Я напомню, у нас в гостях Михаил Синельников-Аришак, политолог, американист и писатель «Дали новости».
20 век. Время научного прорыва и великих идей, которые разверзли перед человечеством бездну собственной жестокости и едва не привели к концу света. Но каким бы трагичным ни был день вчерашний, люди всегда будут верить, что завтра над землей взойдет солнце счастья. Вся история 20 века в программе «Хроники».
15:35 в Москве. Это программа «Хроники», в студии Дарья Кнорром. И у нас в гостях Михаил Синельников-Аришак. И Михаил Юрьевич, еще раз здравствуйте.
Добрый день.
Напомню, это политолог, американист и писатель. Мы сегодня обсуждаем секс-скандалы в шоу-бизнесе, в политике. Сейчас в спорте вспомним тоже парочку историй. И, в частности, обсуждали первые полчаса дело Моники Левинской. И до новостей мы с вами говорили о том, чем закончилась для Клинтонов эта история. Собственно говоря, мне хотелось бы вот завершить эту тему, собственно говоря, что стало с семьей Клинтонов вот в конце этого скандала, чем это закончилось для Клинтона, насколько серьезны были репутационный ущерб для Клинтона, и как это сыграло на руку Хиллари Клинтон сегодня?
Ну, по деньгам, значит, Билл Клинтон заплатил Паулу Джонс, по-моему, отступных $800,000. А по делу Левински, значит, у него отозвали его юридическую практику, сказать, лицензию в Арканзасе, и $90,000 штрафа за неуважение к суду. К суду, да. Это если брать такие материалы. Вот такой вот удар. Ну, вы знаете, во-первых, он вошел в историю. Он пускал и вляпался в историю, но все-таки, понимаете, там...
Вот его помнят как... вот как какого президента?
Кто помнит? Мы его помним как, сказать, ну, нам есть что вспомнить, я имею в виду мы, Россия, да. Потому что на тот период происходили в нашем государстве различные странные, так скажем, вещи, да, и он нам запомнился не только по скандалу, сказать, Левински. А там его, ну, конечно, про вот этот сексуальный скандал. Ну, кстати, многие там в Америке не знают, что импичмент, не знают, что был сексуальный скандал. Вот, это я лично спрашивал. А то, что там происходило, так сказать, потом, и как это связано политически, многие его, так сказать, особо-то и не помнят. Ну, хорошо, что помнят, он выделяется, потому что, ну, далеко не каждый американец вам скажет про свои их собственных президентов, ну, кроме каких-то там выдающихся, да, людей, вот, а многие, так сказать, так же и забываются очень быстро, вот, поэтому в этом плане, конечно, Билл Клинтон фигура узнаваемая там, да, вот, ну, а что касаемо его жены, ну, что она, так сказать, стала, в конце концов, я думаю, ей это тоже помогло, понимаете, ведь главный эффект узнаваемости.
Ну, да, сочувствие было к ней, наверное.
Да, ну, нет, главное там, так сказать, ерунда все это, сочувствие, все, и эффект узнаваемости, он очень важен. Понимаете, если человека знают, знают, да, ему легче. Но не стоит недооценивать и такую вещь, как отрицательный рейтинг. Я бы назвал это, знаете, эффектом Ксении Собчак. Да, действительно, ее знают все. Но сколько процентов при этом ее, так сказать, искренне, а иногда и, так сказать, необъяснимо ненавидят, вот, ну, просто вот в силу разных там обстоятельств. И вот Хиллари, когда выдвигалась, она недооценила вот это вот количество тех, кто вот что бы она ни говорила, что бы она ни делала, все равно ее искренне, так сказать, ну, является искренним недоброжелателем. Те же самые, такие же недоброжелатели было полно у Трампа. Но все-таки вот этот вот рейтинг, сказать, ненависти, так я назову, у Трампа был поменьше, чем у Хиллари Клинтон.
Почему у Хиллари был такой рейтинг?
Там много историй, понимаете, она, там же, ну, мало кто интересует, там, ну, у нас, по крайней мере, интересуется ее какими-то политическими делами, интересуется, то есть, ну, ее считают, ее там считают очень жадной теткой, сверхжадной теткой, вот, вот именно не прагматичной, и вот эти все скандалы, когда выяснялось, что фонд Клинтонов брал деньги отовсюду просто, у всех, кстати, ну, сказать, и он, и от России брали они деньги за лекции, например, там, так сказать, Биллу Клинтону, там, по-моему, $500,000 платили, так сказать, гонорар от российских источников, да, если там все это копнуть, от Саудовской Аравии прям, вы понимаете, вот прежде чем начался вот этот Трампа-гейт, все, все вот это вот дела о российском вмешательстве, Клинтону, Хиллари, так сказать, предъявляли обвинение, слушайте, у вас много очень денег от Саудовской Аравии, да, вы вообще не считаете, что это иностранное государство вмешивается таким образом в наши дела, да, вы у кого деньги принимаете, ведь юридически все равно, откуда деньги, да, если они приходят из каких-то иностранных источников, вот, и Клинтон, ну, Трамп тоже нельзя сказать, что это такой рубаха-парень, что это свой, ну, нифига себе свой. Человек все-таки родился в семье, так сказать, миллионера, и, так сказать, стать миллиардером, родившись в семье миллионера, знаете, это не надо быть очень большим гением, как, знаете, вот этот анекдот.
Ой, ну, разные случаи бывают.
Да-да-да, сначала, говорит, я купил за 1 цент, так сказать, яблоко, помыл, да, его продал, да, за 2, да, а потом, говорит, умер мой дядя, оставил мне в наследство $1,000,000. Вот эти разговоры о американской мечте, о том, что там ты можешь с этого, как его, с нуля, сказать, да, подняться, это раньше было, сейчас это уже не работает. Так вот, ну, все-таки к Хиллари Клинтон отторжение было больше, вот, и вот этот фактор, он не был, сказать, дооценен, угу. Много ее личных ошибок было, вот, и, ну, скажем так, это... Их ненавидели, сказать, и того, и другую, и другую. То, что про них говорили, я был там как раз на вот этот период перед голосованием, вот, сказать, на выборах, и, сказать, меня удивляло, то есть всегда кандидатов в президенты как-то высмеют, все, но все равно высмеют как-то их по-доброму, там, карикатуры, вот эти куклы, mm-hmm. все, майки там с какими-то обидными, да, но, условно говоря, матом не пишут, да, там, сказать, все-таки какие-то соблюдали. Здесь вот прям видно было, что их вот оба хуже, что у нас есть, да, наше выражение, оба хуже. Вот для американцев, для многих они были оба хуже. Но один был чуть лучше, чем другая.
Более лучше, да, да. Как у нас. Возвращаясь, да, к секс-скандалам, смотрите, сегодня возвращается популярность вот, это, вот этих вот историй, когда кто-то вспоминает, как 30 лет назад, вот это вот, когда я была молодой, вот кто-то там ко мне приставал, и пытаются, непонятно, то ли попиариться, то ли нажиться на этом. В Голливуде, пожалуйста, мы с вами вспоминали Вайнштейна, эту историю, да, вы считаете, что эту историю запустил его брат, чтобы...
Ну, есть такая, вы понимаете, ведь вот этот вот разговор, что они боялись могущественного Вайнштейна, да ерунда все, сказать, вот не верю я в какую-то боязнь. Могло ли это повредить карьере? Ну, я не знаю, мы смотрим сейчас на, допустим, ту же Анджелину Джоли, ну и что, много ей как бы помешало то, что она не стала работать с Вайнштейном, да, сказалось на ее карьере. Вот я вижу в этом такие, знаете, признаки компанейщины, да, когда вот все. Плюс как-то я, естественно, изнасилование – это ужасно. То есть мразь, которая это совершила, должна сидеть в тюрьме надолго, может быть, и пожизненно. Я сейчас говорю про изнасилование. Но вот это вот понятие, как сексуальное домогательство.
Да.
Ну вот это, понимаете, можно, в принципе, подверстать под любого. Да, и, там в течение там, 20 лет то там кого там когда-то тронул там ниже спины, ведь были же такие, сказать, случаи, я думаю, у многих, да,
вот. Понятно, зачем это, например, вот в той же Анджелине Джоли, вот сейчас она вспомнила бабка, как молодой была. Почему через...
Ну, я же говорю, смотрите, ну, во-первых, это упоительно, да, вот был такой огромный, сказать, кит, такой вот еще вчера, сказать, как он был, да, такой огромный слон, вот, а тут, и вдруг, значит, под ним все рухнуло, на него налетели комары, и решили запинать его ногами, да, и вот получается. И вот к такой компании, да, многие присоединяются, что называется, от чистого сердца. Раз. Во-вторых, кинобизнес — это жесткий бизнес, и он, разумеется, кому-то что-то когда-то сказал, он уже сам этого не помнит. И, естественно, сейчас вспомнит все, да. Вот. Кроме того, учитывая, как это было все организовано, как быстро найдены были, там же началось-то, по-моему, 13 сразу актрис заговорили, да, вот их найти, опросить, все это зафиксировать. Это определенная работа, да, и вряд ли кто-то такую работу будет делать бесплатно, да. Вот, и плюс как-то братец его очень странно себя повел в данной ситуации. Фирма была на, они были основатели, и как бы про младшего брата мало что известно, хотя люди говорят, что он, именно он был, финансовым мозгом, все, а Харви, вот он светился в софитах, в лучах славы, из-за чего младший брат был, мягко говоря, недоволен. И судя по тому, как быстро его выкинули из его собственной фирмы, вот.
Так, кстати говоря, этого Боба Вайнштейна тоже, значит, заподозрили в домогательствах.
Нет, сейчас подозревают всех, да, и более того, ну, там обязательно, учитывая вот этот вот, такое хитрое, такое большое змейство, как бы я назвал, да, там же обязательно кто-то кого-то ущипнул,
ну,
да,
понятно.
То есть вот почва под этими обвинениями в юридическом плане, я думаю, имеется для всех.
Вот смотрите, в Америке это работает, то есть реально люди лишаются должностей, люди разводятся.
Подождите, это вообще что?
Все...
Что это?
Это обвинение в домогательствах, я имею в виду.
Ну, нет, мы начали с Клинтона,
да.
Вот, а там домогательств не было. Его, там были отношения. То есть, как
это
бы не путать
мы
одно
не путаем. Мы сейчас обсуждаем Вайнштейна, все-таки перешли немножко к этой теме, да, в сегодняшний день. Я хотела вас спросить про, в общем-то, про нас. И, кстати говоря, слушатели тоже спрашивают, были ли какие-то истории, когда обвинения в домогательствах каких-то наших публичных персон срабатывали так, ну так взрывали так ситуацию, да.
Прокурор Скуратов, вы не помните?
Помним.
Пленка была, которая показана, да, человек, похожий на генерального прокурора. Вот,
и
вот
девушки,
просто, сходу ответ на то, что, сказать, он был вынужден, потому что действительно же,
таких
все говорили,
немного.
Человек...
Скуратов, это какие годы?
Подождите, а в Америке какие истории? Сколько их так уж много прям.
Ну, вот за последнюю...
Что? Клинтона мы не берем.
Да,
не... Вот Харви Вайнштейн, ну,
Кевин
еще.
Кевин Спейси, пожалуйста.
Не-не-не, это, подождите, это все Вайнштейн-гейт, да? Он как бы...
Запустил
идет, это... идет, да? Вот, еще там, может быть, кто-то, да? А, ну, назовите, вы так сходу сказали, что вот Скуратов, ну, это... А назовите мне еще историю.
Из российской истории...
Не-не-не, я американский сейчас говорю.
Ну, так, на вскидку, конечно, трудно.
Вот так, да, и поэтому у нас таких историй меньше, понимаете, потому что, ну, слушайте, надо еще доказать. Вот недавно, я хочу сказать, то, что нас касается все-таки, это их разборки, вот Татьяна Гуцул, да, это советская гимнастка, заявила, что ее, а сейчас она живет в Америке, она родом из Одессы, и она заявила, что ее изнасиловал, Виталий Щерба, тоже спортсмен, тоже из Советского, да, тоже живет в Америке, он из Беларуси. Я просто почему такой акцент делаю на национальностях? Потому что вот уже как бы доводилось читать, что советский чемпион, советский, изнасиловал украинскую гимнастку. Но, значит, и было ей конкретно заявлено, что она была изнасилована в 91-м году в городе Штутгарте, Германия. Так вот, я не поленился, я поднял расписание, так сказать, сборной, и доказал, что она никак не могла быть изнасилована в 91-м году в городе Штутгарте. А чемпионат мира в Штутгарте происходил в 89-м году. В 91-м году все это происходило, сказать, в Америке, в столице штата Индиана, Индианаполис. Вот, был чемпионат мира. И перепутать Германию с Америкой, учитывая, что это во времена Советского Союза все происходило, и там надо было много очень условностей пройти, чтобы поехать тогда за границу, перепутать Европу с Америкой, где она сейчас живет, очень сложно. Я не говорю, что, сказать, не было факта изнасилования. Я говорю, что изнасилование в Штутгарте в 91-м году просто не могло состояться, не могло. Значит, она уже в чем-то, ну, мягко говоря, присочиняет, придумывает.
Просчиталась.
Причем это несложно, ведь, слушайте, ты гражданка Соединенных Штатов. Все твои визиты, когда ты получала гражданство, да даже по своим медалям. Она рассказывает, что она очень, так сказать, все эти 27 лет носила тяжелую травму, она плакала, она рыдала. Что не помешало ей ровно через год выступать с ним в одной команде со своим насильником и взять все золото. То есть на Олимпиаде в Барселоне он был чемпионом, среди мужчин, она среди женщин. Вот, ну тогда ты вообще девушка-кремень, если несмотря на такие травмы, ты после этого еще собрала все золото. Я к чему все это говорю, да? Вот, вот она сделала заявление, да, она подняла, волну, ну, у нас-то это точно была очень большая волна. Но вот, причем я не суд, на суде вопросы будут, если вдруг бы это дошло до разбирательства, вопросы бы звучали еще прямее, еще жестче, да, но даже мне вот в истории, так как она ее рассказала, очень много нестыковок, и поэтому сейчас заявить о том, что, ну вот я вот начинал говорить о том, что какая-то там писательница сказала, что вот Джордж Буш-старший, вот, в 2014-15 году потрогал ее чуть ниже спины, рядом была жена Джорджа Буша-старшего, он сам в коляске, 90 лет, дед, да, и вот он типа тоже домогся. Ну, вы извините, ну, как-то я не особо мне верю, при этом, что это, ну, я не знаю, я, конечно, свечку не держал, но это могло быть и шуткой, это могло быть, этого и вообще не могло быть, а ты попробуй сейчас это опровергнуть.
Знаете, сейчас все пробуют так или иначе вспомнить какие-то свои истории из молодости, не у всех получается раздуть из этого скандал. Тот же самый Щербо, по-моему, себя прекрасно чувствует, ему абсолютно все равно. Никто не лишает его никаких статусов, его там, где-то он работает, у него своя школа, где-то в Америке. Он прекрасно работает, и все прекрасно. Видите как? Кстати говоря, наши слушатели спрашивают, а были ли в истории, были ли случаи, когда в домогательствах обвиняли женщин в той же самой, там, может быть, Америке? По-моему, таких...
Да, были эти истории, сказать, обвиняли, но они не закончили. Нет, в Америке можно обвинить в домогательстве хоть, собственно говоря, собачку. Вот, что вот чья-то собака до тебя... И были попытки, когда, ну, знаете, что у собачек тоже есть период сексуальной активности, да, и вот был какой-то процесс, попытка выйти на процесс, что, значит, собачка напрыгнула, стала совершать характерные, как бы, да, тем самым удар по репутации, да, ну, неприятно, когда так, особенно если в публичном месте. Вот, обвинение можно предъявить любое, и если у вас есть на то достаточно времени, а главное, денег, вы можете отстаивать эту позицию, там уже дальше как суд решит.
Но ведь есть разница в том, как относятся к сексуальным домогательствам там, в Америке, и здесь у нас. У нас, по-моему, у меня есть ощущение, я могу быть неправа, это такое чисто умозрительное впечатление, что у нас к этому как-то попроще относится.
Ну, то есть... Вы знаете, еще раз.
Помните, вот... извините, два слова. Помните, была такая волна где-то год назад, может быть, полтора, боже мой, хэштег был в Фейсбуке, я не боюсь сказать, когда девушки вспоминали о вот как раз домогательствах, изнасилованиях.
Ну, вот эта компания сейчас называется, в рамках которой Куцу заявила, она называется «Меня тоже». То есть это как продолжение той компании... Да. я не боюсь сказать.
Тогда это вызвало какой-то шок, реакцию, все ужаснулись, стали вот эти каминг-ауты бесконечные. Потом как-то это стихло, и все это подзабыли. Сейчас, если... Вот, ну да, вы вспомнили, конечно, хороший пример с прокурором, но... Так, в принципе, если подумать, кого-то обвинят из сегодняшних политических деятелей в сексуальных домогательствах у нас здесь, в России.
Да, я, ну, было, это было странно, так сказать, отрицать, что у нас отношение другое. Да, в чем-то неправильно. Я считаю, что, еще раз, изнасилование негодяй должен сидеть очень долго. То есть, что касается... Я уж вообще там молчу про какую-то педофилию, тут вообще, ну, да, все ясно. Да? И изнасилование – это очень жесткий, это тяжелый вид, и он считается по нашему кодексу тяжелый. У нас просто, понимаете, само понятие, оно там-то еще не особо, как бы, вот даже на примере Клинтонов, угу, там, предоставление орального секса, получение орального секса, да, очень как бы вот...
Размытый,
даже,
да,
даже не там не могут понять, а у нас тем более этого нету, и вот это сложно доказать, и сложно даже объяснить, у всех разные, кто-то, может быть, решит, что руку на плечо положили, это уже домогательство, и нету, собственно говоря, ограничений, поэтому у нас вот к этому отношение, конечно, другое. И знаете, вот можно из одной крайности удариться в другую крайность, да, когда, сказать, там, профессоры иногда, профессора, извините, боятся поднять глаза лишний раз на студенток, чтобы, сказать, не лишиться работы.
Угу, угу.
И такие случаи тоже было очень много, когда вот особенно вот профессорско-преподавательский состав, он действительно находится в зоне риска.
Ну, а еще если учителя
что,
и школьники,
да,
это
и
вообще...
вот опять, вот мы уже говорили про ГУЦУ, да, про гимнастов, да, но ведь, понимаете, если сейчас начать говорить про домогательство, ну, значит, мужчины просто не могут работать, допустим, в женской сборной по гимнастике, да, ну, просто они не могут работать, потому что бери любого, обвиняй в доказательстве, обвиняй, так сказать, в домогательстве, и окажешься, скорее всего, прав.
А у нас, кстати говоря, очень много звонков. Я напомню наши координаты. Телефон прямого эфира +7 495 737 3948. СМС-портал +7 925 48 948. Забыла уже. Телеграм-канал «Говорит Москобот». И в Твиттер тоже пишите. Звоните, и мы принимаем звонки. Евгения, помоги мне, пожалуйста. Я уже забыла, как с этой машиной работать. Прими нам какой-нибудь звонок. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Праздником вас.
Спасибо. И вас также.
И вам спасибо, что показали, как Моссад умеет работать через Левинскую с их президентами. Вот нашим, так как это ФСБ, научиться бы работать тоже бы.
Угу. Понятно. А вопрос-то у вас есть какой-нибудь?
Вопрос? Вопрос один. Интересная передача. Спасибо большое.
Спасибо большое. Еще слушаем. 7373948. Да, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Сергей Алексеевич зовут.
Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
У меня такой вопрос. Вот как вы думаете, был бы процесс против Клинтона, если в это время Америка находилась на грани вооруженного конфликта? Ну, скажем, Карибский кризис, что-то наподобие.
Спасибо. Такой вопрос.
Я думаю, не был бы. Дело в том, что, сказать, верховный главнокомандующий, вы, значит, смотрите, Сенат, я уже говорил, это очень серьезная структура, и в случае угрозы, сказать, государственной безопасности, она очень быстро может перевести всю Америку на такие, знаете, мобилизационные рельсы. Ну, в частности, например, отменить хабиан корпус, это презумпция невиновности, да. Ну, и мы видим, что происходило в Америке в 2001 году после, вот этого теракта 9-1-1, принятие патриотического акта, где были свернуты очень многие гражданские свободы, и американцы восприняли это с пониманием. Так что трудно, конечно, так вот со слагательным наклонением говорить, что могло бы быть, если бы. Вот. Но, в принципе, если бы была действительно какая-то угроза, то у верховного главнокомандующего, которым является президент США, сказать, я думаю, были бы в тот момент другие дела.
Угу. Примем еще звонок. 7373948. Да, здравствуйте, алло.
Да, здравствуйте, Николай. Ну, по России хороший фильм был «Жила-была баба», если помните, двухсерийный. По телеку показывали даже. Там рассказывали, как у нас отношение было до революции, во время революции, после революции, там, при коллективизации, ну, и так далее. Ну, и хотелось бы заметить, что у нас обыгрывается постоянно с юмором все эти ситуации, когда приходит женщина, жалуется в прокуратуру, что что ее милиционер изнасиловал. Ну, прокурор вызывает милиционера и рассказывает, как было, что было. Ну, милиционеру дают 2 года, и ей дают 2 года за сопротивление требованиям милиционера.
Понятно, да. Я поняла, что это у вас такой анекдот, да.
Заметить такой момент, что несколько было случаев, ведь у нас, по идее, запрещено сопротивляться. Женщина вышла из лесу с корзинкой грибов, напали гастарбайтеры, и она ударила...
Вы знаете, я ради бога, извините, мы уходим от темы, просто у нас... я понимаю, что очень много мы затронули, на самом деле, аспектов, ушли в сторону и от Моники Левински, и говорим и о современности, и вообще отношениях и в России, и в Америке к домогательствам, изнасилованиям. Но все-таки давайте ближе к делу, по теме. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а почему-то у них... сексуальные скандалы, а у нас только воровские. У нас все начальство ворует, а у них сексом занимаются.
Понятно. Я думаю, что это риторический вопрос. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте.
Да, слушаю вас.
У меня просто удивительная тема у вас. А ведь прекрасно все знаем, что в Америке даже брачные сексуальные отношения по какому-то графику проходят, а здесь их домогают. Значит, они сами хотели?
Понятно, вот.
Нет, нету никакого графика в сексуальных отношениях у американцев. Вы не поверите, но они такие же люди. У них также нос посередине, 2 уха и все остальное.
Да, у нас в гостях был Михаил Синельников-Аришак, политолог, американец и писатель. Мы обсуждали очень много тем, в частности, секс-скандал в Белом доме и дело Моники Левински. Спасибо, очень интересно, очень такой простой разговор получился. Сейчас новости.